Вы на хвалях «Радио Свобода». У Пражской студии Алена Радкевич. Уже 5 претендентов на президентство заявляют, что собрали 100 тысяч подписов. Захад не тисне на Беларусь в связи с президентскими выборами, заявил министр замежных справ Владимир Макей. Генеральный менеджер хоккейного клуба «Динамо Минск» Владимир Берашков взяты под варту. Про это да иншая тягом ближайшей годины. Уже 5 претендентов, которые намагаются стать кандидатами у президенты, заявляют, что имеют потребные 100 тысяч подписов. Вслед за группами Александра Лукашенко, Виктора Терещенко, Сергея Гайдукевича и Татьяны Короткевич про взятие 100-тысячной плянки обвестил Миколай Улахович. Керовник инициативной группы Миколая Улаховича, засновальника объединения «Белорусское казацтво» Михаил Образов, поведомил «Свободе».
Все в порядке, мы, как и обещали, идем строго и серьезно, без танков и без велосипедов, без всякой помпы, без всякого эпатажа там, вертолеты не приглашали, а вот так в рабочем порядке, как мы все и делали, мы и идем.
Сбор подписов будет проходить по 21 жнивня. Регистрация кандидатов с 6 по 5 по 15 вересня. Выборы 11 кастрычника. На выходных официальные СМИ сделали репортаж с президентской резиденции у Дроздах, у яким керовник державы с молодшим сыном выбрал 70 мяхов бульбы. Блогеры, которые активно комментировали эту подію в социальных сетках, лічат, что официальные пиарщики створают имидж краины колгасу, у якой дзейный президент робит свою передвыборчую кампанию, використовуючи тему огороду и ураджаю. Журналіст Александр Тамкович не верыць, што прэзідэнт займаецца сельскай гаспадаркай са шчырымі пачуццямі, узгадваючы калгасную маладосць. На яго думку, гэта спроба наблізіцца да выбаршчыка, селяніна, які жыве за кошт таго, што сам вырошчвае.
Я ўпэўнены, што Лукашэнка хоча нас апусціць да бульбы. Уже подкопали добра, абсолютно зразумела, што гэта перадвыбарчы піар. Вот таким чином яны хочуць, да, что людям голосовать треба менавіта только за их, бо яны свои. Усе копаюць бульбу, усе копаюцца и Лукашенко, и он свой. Я разумею, что некая стальгия по колгасу, по родному солгасу, что он там керовал городец, да, что может быть нечто. Але нема уже зараз и следа от того, имиджу, який был в 94-м годе, что я свой.
Больше реакцию на репортаж с президентской бульбой у нашей сегодняшней программы поздней. Генеральный менеджер хоккейного клуба «Динамо Минск» Владимир Берашков взяты под варту. Хоккейного функционера обвинувачивают в злоуживании службовым становищем и неметовым выкористании сродков. Санкции, згодно с криминальным кодексом, предугледживают до 10 годов позбавления воли с конфискацией маемости. Ранее поводле такого же обвинувачения был затриман генеральный директор команды Максим Суботник.
Мне вообще непонятно, как под надзором главы МВД, который является куратором клуба, в течение полутора месяцев могут закрыть главных действующих лиц. Первого генерального директора, сейчас исполняющего обязанности. Это похоже на некие внутренние разборки. Во всяком случае, так видится в территории Российской Федерации, где Владимира Петровича все очень ценят и уважают. Пользуется здесь заслуженным авторитетом и как журналист и как хоккейный функционер.
Так прокомментовал арышт Берашкова наместник управляющего директора Российской высшей хоккейной лиги Миколай Карпович. Президент России Владимир Путин 17 жнивня наведывает Крым, а российский лидер прибывает в Ялту, каб обмерковать с местными чиновниками ситуацию в сфере внутреннего туризма. Путин пропоновал ввести безвизовый режим для туристичных групп с краинов членов БРИКС, куды, кроме России, выходят Бразилия, Индия, Китай, Паўднёва-Африканская республика.
Для привлечения иностранных туристов, возможно, стоит предусмотреть и дальнейшее упрощение некоторых визовых формальностей. Например, расширить практику применения группового безвизового обмена. Можно сделать это для всей группы стран, которых мы называем странами БРИКС. Сейчас такая практика применяется в отношениях с Китайской Народной Республикой в рамках соглашения о безвизовых групповых туристических поездках.
На думку Путіна, лібералізація візового режиму амаль завсюди приводить до росту туристичних потоків. У якості прикладу він привів Ізраїль. Поводле його, після відміни візу кількість ізраїльських туристів повеличилася більше, ніж у 2 рази. Тим часом урад Ізраїлю проголосував за безвізовий режим з Білоруссю. Чекається, що він уступить у силу уже сьоліта. Раніше повідомлялося, що Міністерство внутрішніх справ Ізраїлю рекомендувало ураду не затверджати безвізовий режим, бо відміна віз може привести до повеличення кількості нелегалів, які прибувають у якості туристів і залишаються у Ізраїлі з метою заробку. Погоднення об відміні візу підписали у Мінську ще 19 вересня летось. Тоді заявлялося, що новий 2015 год громадяни Білорусі і Ізраїлю зможуть зустріти без візу. Однак цього не отрималося. Погодненням предугледжено, що з моменту ратифікації і до фізичної відміни візу повинно пройти 90 днів. Білорусь свої обіцяні виконала цілком 5 студеня, Ізраїль покуль затримлювався. А покулька білорусу навідати Ізраїль, треба набити візу, яка коштує 23 доляри. Громадянин Ізраїлю за білоруську візу мусить заплатити дорожче – 60 євро.
Година дня на свободі.
Углиб події.
Ближе до героїв.
Більш про тенденції.
Уже 5 претендентів, які намагаються стати кандидатами на посаду президента, заявляють, що мають потрібне 100 тисяч підписів. Однак у правдивості цих звісток можна буде переконатися тільки після того, як підписи перевірить територіальна виборча комісія. До закінчення збору підписів у підтримку потенційних кандидатів на президента Білорусі залишається 5 днів. З чим виходять на фініш команди претендентів? Про це ми зараз будемо розмовляти з моїм колегом Владимиром Глодом. Господар Владимир, добрий день. 100-тисячники усе рівно протягують збор підписів? Кольки у їх уже є?
Добрий день, Олена. Сьогодні ми маємо вже 5 таких 100-тисячників. Ну, це Олександр Лукашенко, це Віктор Терещенко, це Сергій Гайдукевич, Тетяна Короткевич і додався п'ятий ось за виходне, це Миколай Улахович, засновальник об'єднання «Білоруське казацтво», або як часом його ще називають «народний генерал». Ось гэта пятёрка, як бы уже поводле их словов, я тут подкреслю, что это все поводле словов команд, бо проверить их покуль немагчыма, покуль подписи не пойдут на проверку у территориальной выборчай комиссии. Але з их словов, гэта 5 з 8 уже переодолели той необходный рубеж, а гэта якраз 100 тысяч подписов для того, как официально быть зарегистрованным кандидатом на президента.
Ну и кто из этой пятерки лидер, у кого меньше подписов?
Ну, лідер, зрозуміло, це Олександр Лукашенко, там більше за 900 тисяч, під мільйон, цю лічбу огучив керівник його ініціативної групи Михайло Орда, він був у городі, і ось там він цю лічбу і назвав. На друге місце Віктор Терещенко, у його більше за 140 тисяч. Таку кількість назвав «Свободі» керівник ініціативної групи цього претендента Олег Нестерков. И он потлумачил, чему группа, сбирая более за 100 тысяч.
Почему мы собираем? Ну, есть интерес просто у нас. И наши волонтеры, кто работает, и не только члены инициативной группы, они нас просто просят. Но они просят, надо ставить пикеты, потому что интерес есть граждан. Есть Терещенко интерес самый прямой. Что интересно, заметно на фоне всего, что он экономист, единственный экономист, это вот нам тоже дает плюс такой. Вот он находится в такой выигрышной ситуации за счет этого. Каждый день мы вечером собираемся, обсуждаем, масса вопросов идет. Как к это экономисту, как к экономисту именно?
Вот. Ну и еще 125 тысяч мая кандидат от либерально-демократичной партии Сергей Гайдукевич. 105 тысяч – это рубеж, який взяла Тетяна Короткевич. Ну и пятый, как мы уже казали, это Миколай Улахович.
Ну а какие ж личбы собранных подписов называют у штабах претендентов, кто не досягнул еще 100 тысяч?
Ну, застається у нас тільки 3 таких претендента. Це Анатолій Лябєцько, у його лічба каля 70 тисяч. І ця лічба була на кінець минулого тижня. І її назвав керівник ініціативної групи, лідер об'єднаної громадянської партії Віктор Корнієнко. Але от далі подобно, що група не збирається називати далі лічби, і Віктор Корнієнко тлумачить, чому є таке рішення у об'єднаної громадянської партії.
Мы зараз уже концентруемся на праце, хуже за все. Не будем собирать больше новые данные на сегодня, потому что ну, не так принципово. головне працювати. Хоча за все підписи буде зібрати проблемно, як ми там і говорили, тому ми концентруємося зараз на праці, а не на кількості підписів, щоб донести наші ідеї і поширити як мага більшу географію.
І ще Сергій Калякін, у його 64 тисячі, але це одразу хочу сказати, що лічба стара, і вона на понеділок 10 жнівня включно, і як потлумачив керівник його ініціативної групи Валеру Хнальову, що ситуація складана, може буде 100 тисяч, може не буде, тому там вирішили лишній раз, як кажуть, не чіпляти людей, і фактично тиждень їх не обзвонили. Ось сьогодні поздно увечері буде свіжа лічба. Ну і залишається Жанна Романовська. Ми вже кілька разів казали, що є вельми маленька група, 110 чоловік усього збирають підписи. Ну і коли бачиться, що ті групи, у яких у кожної більше за тисячу з такою тяжкістю з певною збирають, то зрозуміло, що Жанна Романовська не здолає переодолити цей рубеж.
Чи є ті, хто не здав ще ніводного підпису у Центрвиборкам?
Сьогодні я розмовляв з Центральною виборчою комісією, там сьогодні ведуть підлік докладний. І ось вони сказали, що з 8 груп є 3 претендента, які ще не здали ніводного підпису. Це Анатолій Лебедько. І я одразу хочу сказати, що Віктор Корнієнко говорить так, що спеціально покуль не здають. Чому? Бо коли не буде, скажімо, 100 тисяч, тоді нема сенсу здавати на перевірку. Тому, каже, ми будемо робити це, коли поспіємо і коли отримаємо. 100 тисяч зібрати у останні два дні. Ситуація з Терещенком наступна. Там перепровірка йде масова. Така ось чомусь вирішили не здавати, почнуть здавати у середу. Середа, четвер, п'ятниця. Тепер масово перепровіряють підписи. Ну і що тичеться Жанни Романовської, ми вже казали, там чекати здачі підписів просто, ну, мабуть, немагчимо.
Я дякую Владимиру Глоду і ще раз нагадаю, що збір підписів буде проходити по 21 жнівня, реєстрація кандидатів з 6 по 15 вересня, вибори 11 кастрычника. Сьогодні у Шклові активісти ініціативної групи «Вилученки на президентство» Тетяни Короткевич збирали підписи у підтримку свого лідера. До цього відомий у Білорусі райцентр з опозиційних претендентів на президентську посаду ніхто не навідував. Тут збирали підписи тільки за дійного керівника державы. У Шклове находится и наш корреспондент Андрей Белогубов. Ему слово.
З'явлення пікету конкурента Олександра Лукашенка у райцентрі, з якого почалася ягоная політична кар'єра, не засталося незауваженим його жихарами. Многие дивилися на незвичайну акцію під бел-червоно-білим стягом. Здалек назирали за тим, що відбувається ля райцентровського універмагу чиновники. Подійти до пікету вони, однак, не наважувалися.
А вот этот пікет виставили опоненти Лукашенки. Ще були подобні пікети, ні?
Я ж не бачив, це перший раз вот такого. Просто так, наверное, можно. Попався нечаянно, ну, как был Лукашенко, так и останется. Лучше тут кандидата нема никого, никто никого не знает. Может, еще худше что-то будет.
Реагуя на пікет один з Мінаков. Наступная суразмовница одразу заявляє.
У нас один кандидат, Александр Григорьевич, все.
Только за его вы думаете?
Только за него, да.
А чему?
У нас спокойно, у нас красиво, у нас аккуратно, у нас порядок везде. Только из-за этого уже можно, только за него.
Кстати, есть у оппонентов?
Я думаю, что нет.
Нема шансов?
Нет.
А чему нема?
Не знаю. Нет, и все.
У школы отшивается атмосфера такая выборчая?
Чувствуется. Вот люди как-то заинтересованы, в каком-то немножко ожидании. В раздумьях таких. Основная так масса настроена за земляка.
Пикеты эти были в поддержку кандидатов?
Я видел только один пикет в поддержку президента действующего, а других пока не видел.
Покуль гутары у змена Камели Татьяны Короткевич собралась невеликая громада народу. Первоважно молодь. Один из активных молодых людей доводил вылученцы на президентство свою позицию. Относно выборов.
Вот есть кандидаты, только 10. Я не знаю вас, я не знаю их. Я даже нашего президента толком не знаю. Но все равно в мозгу закрадывается такое, что может быть и там президент взял, всех пригласил актеров. Давайте сыграем в очередной раз.
На такие закид Татьяна Короткевич отреагировала.
Я вот езжу по регионам для того, чтобы встречаться с людьми. Для меня это важно. Я новый политик, молодой. И мне бы хотелось, чтобы люди видели, что я вот самый настоящий человек. Слушаю людей, присутствую. Слушаюсь, и это очень важно для того, чтобы получить доверие. Не только мне, как будущему претенденту, но и к тем демократическим силам, которые я представляю.
Интрига наверняка присутствует, почему бы и нет. Мне кажется, что что некоторые кандидаты вполне способны побороться за звание президента республики.
А кто из них мог бы?
Вот я не помню фамилию, но там был такой человек. Он, по-моему, набрал на данный момент 35 тысяч подписей. Выборы кто-то да точно они должны изменить. Экономическая ситуация как-то должна улучшиться. Может, мест рабочих станет больше, потому что мест рабочих не хватает.
Пересмотреть налоговую политику. В последнее время это уже улучшается ситуация с европейским сотрудничеством, но все равно как-то все сильно подвязано все на России. Это плохо.
Я бачу, что вы подписались за Татьяну Короткевич. А чего вы решили подписаться?
Нравится мне женщина.
А чем она вам подобается?
Да и всем.
А верите в то, что она станет президентом?
Ну, конечно. Хватит уже мужикам про власть быть. Пора и женщине, чтобы побыла про власть.
А как вы думаете, что женщина сможет изменить в Украине?
Как дома хозяйка. Она что-то меняет, так и в государстве наше может изменить что-то.
Ты можешь быть женщина президентом?
Все возможно.
Но вам бы хотелось жизни. Эти нет?
Да, по мне и этот президент. Говорит он правильно. Если бы все слова его выполняли, то жили бы мы намного лучше.
Подписи у підтримку Тетяни Короткевич у Шклові збирала активистка ее инициативной группы Наталья Мотус. Яна збирала подписи и у столицы, и у регионах.
В Минску люди активно подписываются. Их не треба закликать. На жаль, вот где я была у Белинчах, у Могилеве и у Шклове. Практично мусишь гоняться за каждым человеком. Шкло увогуле. На жаль, тут все визначено, и они, скажем так, проголосовали за Лукашенко.
Репортаж со Шклова Андрея Белогубова. І зараз побач со мною в студії мій колега Юрий Дракахруст, який підвів попередні виніки гетого етапу кампанії збору підписів у своїм блогу, присвяченому якраз Тетяні Короткевич. Юрий, ви пишете, що Тетяна Короткевич може стати одним кандидатом від опозиції. Чому ви так лічите?
Ну, видите, гэта я лічу на подставе тих звестак, які кандидати самі подають. Безумоўна, так бы мовіць, іх слова это не істина ў апошняй інстанцыі, это можа быць піар, верыць ім няма, ну, не варта верыць кожнаму іх слову, але з іншага боку, ну, ніхто не прымушаў, скажам, Анатолія Лябечку, Сергея Калякіна, кіраўнікоў іх штабоў казаць, што сітуацыя складаная, што можа быць мы і не збярэм, ну, ніхто ж за язык не цягнуў.
Ну, можа это сведчыць якраз пра іх сумленнасць, як
ну, можа быць пра сумленнасць. Акрамя таго, ведаеце, вось гэтая заява Анатолія Лябецькі, ён заявіў, прычым некалькі раз паўтарыў, што ён збіраецца, калі ў выпадку, калі ён будзе зарэгістраваны, не ісці да канца кампаніі, а зняць сваю кандыдатуру на па пярэднім этапе. То есть правесці агітацыю і зняць. Але ведаеце, ну, з псіхалагічнага пункту гледжання, калі казаць не пра актывістаў, а пра звычайных людзей, калі, скажам, яны это даведаюцца, а магчыма БТ ім это і распавядзе, ну, чалавек можа разважаць, а чаго я буду падпісвацца за чалавека, які так не збіраецца галасаваць, не збіраецца балетавацца. З якой радасці? І таму, калі, я думаю, што Анатолі это разумее, і калі ён так робіць такі ход, робіць такую заяву, якую яго таксама ніхто не прымушаў рабіць, то так выглядае, што сітуацыя там даволі складаная, ну, па меншай меры так. В этих двух камандах. Магчыма, яны ўсё ж такі і здолеюць сабраць гэтыя 100 тысяч подпісаў, але, ну, вельмі імаверна, што вот, як мы памятаем, за год дзесьці да выбараў, якія жарсці гарэлі ў апазіцыі, вот як у нас адзіны, хто адзіны, каго адзіны. Mm. Ну, тут вот, што называецца, з бегам абставінаў можа атрымацца так. Я ўжо не кажу пра тое, што як бы і спадарыня Ярмошына можа у этых падлічыць так, у этых падлічыць едак.
Ну,
але ведаеце, ну, калі яны самі скажуць, што мы не сабралі, я не думаю, што нават спадарыня Ярмошына скажа, што не вы сабралі. Да, это мала імаверна. Хаця, чаго, так сказаць, не бывае ў Беларусі.
Ну, вось яшчэ адна думка вашага блогу, што якраз поспехі Караткевіч і добразычлівы тон і афіцыёзу і Александра Лукашэнкі на яе адрас, гэта сведчанне того, что улада может изменить свой подход до оппозиции и дозволить, так бы мовить, системную оппозицию. Чем тут сувязь?
Ну, видите, это саправды. Вот я могу пригадать, скажем, я читал несколько текстов Советской Белоруссии, бачил передачи БТ. Там тон относно кампании Короткевич, он, я бы сказал, таки нейтрально доброзычливый, что вот молодая женщина, представник оппозиции, але вот збирая, размовляя с людьми. Лукашенко, коли сустракался с представниками незалежных СМИ, так само сказал, он мне подобается, як там Короткевич. Правда, довольно дивно, что он як бы ее такую, знаете, коморку, что вот за белорусскую мову. Ну, я бы не сказал, что у господарыни Короткевич як бы белорусская мова – это головная мотта компании. Але и еще одна заява его с того же интервью, когда он сказал, а вот добро было бы, каб Олег Трусов там бы, вот шкода, что его не было. Ну, может быть, и не варто перебольшивать такие сенс таких заявок, але я не, по меньшей мере не выключаю, что какая-то схема створения системной оппозиции во влады есть. Махчима это выкликает там внутри, как, до речи, и ранее выкликало спречки. Одни кажут, что добра-добра не шукают, как душили, так и треба душить. А иншие, махчима, кажут, тито в сувязи с Европой, тито в сувязи с тем, что, ведаете, коли котел весь час запаивать и никаких, так бы мовить, выплюхов не допускать, он может неколи взорваться. И тому я не выключаю, что вот такая схема по меньшей мере проговорывается там. И бо я кажу, ну, это упершиню, мы такого не бачили. Каб улада хоть какое-то доброе и нейтральное слово сказала про оппозиционных кандидатов. Я вам хочу нагадать, что, до речи, вот был свой час, дается, в 6-м годе, у них просто такая магия не называть имен.
Так.
Это оппозиция, это вот некая такая биомасса. Mm-hmm. Не дай бог сказать имен. Коли сказал имя, это значит уже это особо. А тут, ну да, Короткевич и Короткевич. Кевич, так сказать.
Ну вот я хотела бы еще удокладнить вас. Ваш блог называется «Короткевич – один кандидат от кого?» И со знаком питальника. Так от кого?
Ну, видите, саправды, я бы сказал так, что навод, коли яна, допустим, стане одна, не один, а один кандидат от оппозиции, вот пройдут выборы. Ну, я думаю, что с уликом белорусского досвиду мы памятаем, как Владимир Гончарик, ну, фактично, и не сдолил сгулять роль лидера оппозиции. Александр Миленкевич, 10 год после выбора, у нибыта, так сказать, был таким, ну, спикером, тваром оппозиции. Але потом оппозиционные коллеги его благополучно, что называется, изъели у этой роли. Тут, ну, молодая женщина, фактично новичок, який стал вот одним, ну, с бегом обставинов. Ну, зрозумело, что после выборов яе як бы будут есть. А вот, але ведаете, ну, вот мы бачим, белорусское громадство, оно як бы разностайное. Это банальность, что я маю на увазе. С одного боку мы глядим, вот, як идут выборы. Все яны сами скардятся. Млява, никто не хочет особливо подписываться. Але з іншого боку, вы взглядите, скажем, гэты конфликт на нудистском пляже. Якая буря, ну, по меньшей мере, в интернете, в Фейсбуку, якія жарсти.
Побольше, чем вокруг выборов.
Да, побольше. Вот зараз справа Бирашкова. Так само, и причем в даденном выпадку уже люди, это не какие-то там, знаете, оппозиционеры-активисты. Это вядомые спортовые діячі, там лезнім матом, говорять про уладу. То есть, вот, як бы... Потребы у грамадстве, в нечем іншим, обурение некими конкретными сюжетами, и причем, что цікаво, не столько навод экономикой, а вот несправедливость, а вот зневага. Коли политик здолее сесть на гэтые почутці, на гэтые интересы, коли он здолее их репрезентовать, чем, до речи, и функция политика. Функция политика не про то, как рассказывать людям, что он верит. Он может верить что угодно. А вот коли он, вот коли люди скажут, что вот это Татьяна Короткевич, причем неважно, Лябецька, добрая Лябецька. И хай он и у выборах не удельничает. Статкевич, окей, Статкевич. Икс, окей, Икс. Но вот коли люди скажуць: вот это наш прадстаўнік, вось мы гэтым не задаволены, а вось ён нас прадстаўляе. Тады, прабачце, гэтаму чалавеку, напрыклад, Караткевіч, не будзе важна, што там думаюць партыйныя бонзы. Яна будзе рэальным прадстаўніком, ну, скажам, высокім чынам, так сказаць, беларускага народа, хай меншасці, але яна будзе прадстаўніком тых інтарэсаў, якія, вот, я кажу, узрываюць гэтыя буры.
Такім чынам, ваш адказ, што яна будзе адзіным кандыдатам не ад нейкіх там партыйных сіл і структураў, яна будзе адзіным кандыдатам увасабленнем апазіцыі ў вачах народу.
Так.
Дякую, Юрый Дракахруст. Мы з ім разам гаварылі пра сённяшні этап, цяперашні этап выбарчай кампаніі. І нагадаю, што ягоны блог пад назвам «Караткевіч. Адзіны кандыдат ад каго» вы можаце прачытаць на нашым сайце свабода.орг, а таксама на сайце Тутбай.
Жывая свабода з Аленай Граткевіч.
У ліпені Александр Лукашенко ў сваёй рэзідэнцыі Азёрны ў Астрашыцкім гарадку навучыў касіць і кіраваць трактарам французскага актора з расійскім грамадзянцам Жерара Дэпардзё. Летась таксама ў Драздах здзівіў беларусаў небывалым ураджаем кавуноў і дыняў. А на выходных афіцыйныя СМІ зрабілі рэпартаж з рэзідэнцыі прэзідэнцкай у Драздаху, якім кіраўнік дзяржавы з сынам Мікалаем выбраў 70 мяхоў бульбы. Блогер Яўген Ліпковіч лічыць, што прэзідэнт, які займаецца земляробствам, паспяховая тэма для беларусаў, для якіх тэма калгасу застаецца знаёмай і блізкай.
Как к этому относиться? Только позитивно, конечно. Я, конечно, ну, хотелось бы, чтобы, может быть, президент что-нибудь играл на рояле, там, как это сделал, конечно, Путин. Ну, заканчивается тигры на рояле, там, иногда, вторжением в Украину, как я понимаю. Так что вот нам приходится заниматься как данность. Вот именно так. Вот. И, к сожалению, значит, как бы, вот я понимаю, посыл такой, ребята, подчеркивается стиль «все вокруг колхозное, все вокруг мое», как стиль знаменитый советский. То есть подчеркивается, то есть у нас как бы, династия, передача власти идет не в государстве, а в колхозе. Один председатель влияет другого, но по наследственной линии. Это же никто сейчас не сомневается, что выборы мы проиграем. Ну, в смысле, выборы будут с блеском выиграны. И если ничего не случится, то Виктор Александрович Лукашенко будет управлять нашим колхозом.
Мяркуе блогер Яўген Ліпковіч. Адмыслоўца ў стварэнні іміджу кіраўнік агенцтва дзелавых сувязяў Валянцін Лопан адзначае. Лукашэнка паказвае, што робіць усё тое, што і любы іншы беларус. Праўда, на думку спецыяліста, у гэтых медыяпадзеях хаваецца і дадатковы сэнс. Эканамічны крызіс, таму будзьце гатовыя да працы на гародах.
Ну, я лічу, што трэба адрозніваць імідж палітычнай асобы ад іміджа дзяржавы. Таму лічу, што гэтыя сюжэты пра касьбу травы, капанне бульбы, гэта больш мае адносіны да іміджу палітычнай асобы, а менавіта прэзідэнта Беларусі Лукашэнка. І гэта абсалютна нармальны піяр-ход, бо любому палітыку час ад часу трэба паказваць сваім выбаршчыкам, што ён такі, як і ўсе грамадзяне. Яшчэ трэба дадаць, што тут скарыстаны яшчэ адзін піар-прыём. Са слоў прэзідэнта, ён гэта робіць для таго, каб выхоўваць свайго малодшага сына. Вот такі клопат пра дзяцей, пра будучае пакаленне, гэта некі высокі эталон. І ён выкарыстоўваецца дастаткова часта для вырашэння некаторых піар-задач. У тым ліку я бачу, што і тут ён выкарыстоўваецца. Таму лічу, што для краіны ў цэлым тут няма ніякай бяды, ніхто гэта не робіць з Беларусі некага адмоўнага іміджу калгасаў. Ну і, звычайна, некага бульбу капаюць у Беларусі трошкі пазней. Я не ведаю, чаму так рана, мо там які ранні сорт бульбы.
Дапускае адмыслоўца ў стварэнні іміджу кіраўніка агенцтва дзелавых сувязяў Валянцін Лопан.
За што і як гатовая змагацца беларуская моладзь? Як яна ставіцца да палітычных актывістаў? Якое новае слова яна кажа беларускаму грамадству? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць журналіст Радыё Свабода Францішак Вячорка, галоўны рэдактар інтэрнэт-выдання «Ку-ку» Саша Раманова і літаратурны крытык Ціхан Чарнякевіч.
Праскі акцэнт вы пачуеце хвілінаў праз 12. Генеральны менеджер хакейнага клубу «Динамо» Менску Владзімір Берашко ўзяты пад варту. Затрыманне Берашкова за нібыта раскраданне клубных сродкаў выклікала хвалю абурэння ў спартовых і каля спартовых колах. Пра гэта мы будзем гаварыць з Ігарам Карнеем. Ігар, ну давайте спачатку нагадаем дэталі абвінавачанняў на адрас Берашкова.
Ну, ввогуле хакейна функціонера абвінавачваюць у злоўжыванні службовым становішчам і нямэтавым выкарыстанні сродкаў. Санкцыі досыць істотныя, вось згодна з адпаведным артыкулам крымінальнага кодэксу прадугледжваецца да 10 гадоў пазбаўлення волі з канфіскацыяй маёмасці. Ну і тут трэба адразу нагадаць, што яшчэ раней паводле аналагічнага абвінавачання быў затрыманы генеральны дырэктар каманды Максім Суботкін. Яму інкрымінуюцца падобныя, як я ўжо казаў, абвінавачанні. Ну, Владимир Берашков быў дастаўлены ў СІЗА 14 жніўня, то бок у мінулую пятніцу. Яму інкрымінуецца крадзеж клубных сродкаў у памеры прыблізна 45 мільёнаў рублёў. Гэта меней за 3 тысячы даляраў па цяперашнім курсе. І вось якраз гэты кошт пытання, калі можна так назваць, ад пачатку здзівіў шмат каго і з ліку адмыслоўцаў, і з ліку заўзятараў, бо заробак, а гэта як бы невялікі сакрэт, у кантынентальнай хакейнай лізе у топ-менеджара такога ўзроўню утрая большы, то бок дзесьці каля 10 тысяч даляраў.
Як адрэагавалі на такія абвінавачанні калегі Уладзіміра Берашкова?
Ну, не сакрэт, што арышт выклікаў вялікі розгалас найперш сярод калегаў Берашкова па спартовай газеце «Прэсбол», якую ён да пераходу на працу ў Менскае «Дынама» ў мінулым годзе ўзначальваў на працягу двух дзесяткаў гадоў. Ну, трэба сказаць таксама, што ў рангу галоўнага рэдактара ён досыць паслядоўна і нават жорстка ставіў пад сумнеў дынамаўскі механізм, скажам так, паразытавання, калі пры мінімальнай аддачы з бюджэту выпампоўваліся мільёны даляраў. Ну, але ўрэшце пагадзіўся з аргументамі сваіх апанентаў, маўляў, крытыкаваць лёгка, зрабі нешта сам і паспрабаваў сябе ў ролі генеральнага менеджара каманды. Ну, вось чым гэта скончылася, мы бачым, у пятніцу за ім зачыніліся, скажам так, дзверы камеры. Калі зрабіць невялічкі такі экскурс у сацыяльных сетках, што пісалі ягоныя калегі, што яны гаварылі журналістам, ну, вось, напрыклад, шматгадовы партнер Владзіміра Берашкова па прэсболу Сергей Новікаў на газетным форуме напісаў, што каб існаваў у навуцы прыбор, прыстасаваны для замеру актыўнасці чалавечай мярзотнасці, сёння ён выдаў бы анамальны паказнік радасці воз гэтых мярзотнікаў, магчыма, рэкордны. Ну, але ён кажа, што місія гэта невыканальная, пасадзіць і абвінаваціць у чымсьці Берашкова, і таму спадзяецца на лепшы варыянт развіцця падзеяў. Аглядальнік таго ж выдання Барыс Тасман, таксама адзін з старэйшых журналістаў, рэзка асудзіў затрымання былога шэфа, кажа, што яго бессаромна выкарысталі лайдакі, зладзеі, імпатэнты, якія не ўмеюць ствараць, а здольныя толькі красці, ненавідзець і помсціць. Ну, таму краіна і коціцца ў тартарары. Таксама Сергей Вярсоцкі сумняецца, вось скажа, якая 210-я частка 3-я, вось гэта крымінальна кодэксу, якая мае на ўвазе вялікі тэрмін зняволення. Ён падкрэслівае, што Берашкоў за 20 год паспеў наладзіць кантакты з вялізнай колькасцю людзей, і вось гэта колькасць людзей паспела пазнаць гэта чалавека асабіста, і таму вось на прасторах інтэрнэту людзі, ну, так вельмі шчыра і салідарна уступілі вось у супрацьстаянне сістэмы, якая хоча пакараць чалавека, які сам змагаўся з карупцыяй і вось па іроніі, па злой іроніі лёсу стаў закладнікам гэтай барацьбы. Ну і таксама вось Вячаслаў Федарэнкаў, які адказвае ў газеце за хакейную тэматыку, ён лічыць, што падобна на тое, што трэція сілы не толькі намагаецца запсаваць рэпутацыю персанальна Берашкову, але і ўсяму беларускаму хакею. Пра гэта ён сказаў сёння Радыё Свабода.
Что бы ни казали, я не поверю в то, что если там Махляр Владимир Петрович, я не пишу, вот я его ведаю, на друге, ведаю, что я мог бы стоять перед любым спокусом. Когда ты працуешь у организации, где бюджет, скажем так, не один миллион долларов, комусь тебе может задаваться, что ты будешь красть непозбежно. Але кто, кто так торгует, просто я бы сам крал. Но мне несколько иншая думка на этот конт. Когда ты працуешь в такой организации, когда треба будет тебе закрыть по некому артикулу, то тебе закроют. Мне только одно питание. На во, что это на угол, а другое питание. Я разумею, то, кто это зарабил, что когда его там не здесь вербило, что выбить можно было, ну, в любой час, или только не зараз, за два тыдня. да старту сезона, што ён натуральна стрэліў у спіну самому «Динамо».
Мы чулі хакейнага глядальніка газеты «Прэсбол» Вячаслава Федарэнкава. Ігар, вы ўжо сказалі, што за апошні час за кратамі апынуліся дзве вядучыя асобы хакейнага менеджменту. Як гэта можа паўплываць на развіццё гэтага віду спорту ў Беларусі?
Ну, ўвогуле і аднадумцы Беражкова па газеце «Прэсбол» і, прынцыпе, заўзятары лічаць, што гэта можа вельмі істотна адкарэктаваць пляны і менская «Дынама» ў кантынентальнай хакейнай лізе, што вось літаральна два тыдні засталося да старту новага сезону, але вось пры такой раскладцы, калі каманда фактычна засталася абезгалоўленая, без генеральнага менеджера і без генеральнага дырэктара, то тут можа паўстаць увогуле пытанне аб даверы каманде з боку кіраўніцтва КХЛ. І ўжо ёсць звесткі, што ў Расіі гэта сітуацыя ў штаб-кватэры кантынентальнай хакейнай лігі разглядаецца вельмі сур'ёзна, што будуць зробленыя пэўныя высновы і рыхтуецца нават зварот да Александра Лукашэнкі ад кіраўніцтва КХЛ. Але адназначна, што зроблены такая дрэнная справа і для ўсяго беларускага хакею, і для «Динамо» у прыватнасці. Але трэба таксама можна яшчэ згадаць, што сам Владзімір Беражков, нягледзячы на тое, што кіраваў вось газетай спартовай, але ўвесь час хакей дзесьці існаваў яго паралельна. Ён цягам 8 гадоў быў віцэ-прэзідэнтам Беларускай федэрацыі хакею да 2001 году, а 1993. І вось калі ўжо пераходзіў у менскае «Динамо», то ў мінулым годзе быў абраны зноў жа у федэрацыю хакея намеснікам старшыні, таксама увайшоў у склад кантынентальнай хакейнай лігі. Гэта адбылося літаральна за некалькі дзён да арышту ў самыя апошнія дні ліпеня. То бок дастаткова сур'ёзная сітуацыя, і калі камусьці здаецца, што ёсць такое меркаванне, што такім чынам вычышчалася месца для некага канкрэтнага чалавека, можа, ці канкрэтных групаў, якія хочуць свае пазіцыі ўзмацніць у хакеі і тым самым зарабіць грошы, бо бюджэты сапраўды вельмі істотныя камандаў, то магчыма, гэта і такім чынам можна і разглядаць. І вось, напрыклад, намеснік управляючага дырэктара расійскай вышэйшай хакейнай лігі Мікалай Карповіч, які, дарэчы, таксама некалі пачынаў у «Прэсболе», апошнія падзеі вакол колішняга боса ацэньвае досыць катэгарычна.
Владимир Петрович, можно сказать, являлся моим учителем. В газете «Прэсбол» стартовала моя журналистская карьера. Мы вместе проработали 6 лет. Бережков относится к тем людям, которым доверяешь больше, чем самому себе. Можно сказать, что на его материалах формировалось мое мировоззрение. Человек, который всю жизнь боролся с коррупцией, я не верю в том, что он мог в этом участвовать. Все, что сейчас происходит вокруг минского «Динамо» и конкретно Бережкова, напоминает мне фарс. Мне вообще непонятно, как под надзором главы МВД, который является куратором клуба, в течение полутора месяцев могут закрыть главных действующих лиц. Сперва генерального директора, сейчас исполняющего обязанности. Это похоже на некие внутренние разборки. Во всяком случае, так видится в территории Российской Федерации.
Меркуя наместник управляющего директора Российской высшей хоккейной лиги Миколай Карпович. Игорь, так кто же заменил Владимира Беражкова на ягонай пасадзе?
Замяніў яго чалавек, які таксама быў пад началам Владзіміра Беражкова. Гэта адстаўны палкоўнік Анатолі Курылец. Ён адказваў у «Динамо» за пытанні бяспекі. Да прыходу ў «Вялікі спорт» Курылец працаваў намеснікам міністра ўнутраных спраў на пасадзе начальніка галоўнага ўправлення кадраў. То бок кадравы абсалютна сілавік. Дагэтуль з хакеем быў знаёмы, калі толькі ўскосна, можа, як хакейны заўзятар. Зараз атрымліваецца, што ён будзе ў пэўным сэнсе ствараць надвор'е і ўвогуле ствараць такую хакейную палітыку ў камандзе. Чым гэта скончыцца, пакуль можна толькі здагадвацца, але калі вось мы ўжо ведаем шмат выпадкаў, калі на чале федэрацыі становяцца сілавікі, кадравыя і палкоўнікі, і генералы, і так далей, то не заўсёды і нават у рэдкіх выпадках толькі можна казаць, што некія поспехі фіксуюцца. І вось калі ахвяраваць Беражковым зноў жа на карысць такіх людзей, то тут ужо досыць сумневная сітуацыя, ці ёсць увогуле некая спартовая вывернутая стратэгія што да развіцця спорту ў Беларусі.
Я дзякую Ігору Карнею. Прэзідэнт Расіі Уладзір Пуцін наведвае Крым. Гэта яго трэцяя паездка на паўвыспу з моманту анексіі Крыма Расіі. Кіраўнік Меджлісу крымска-татарскага народу Рыфат Чубараў, вымушаны жыць у выгнанні ў Кіеве, упэўнены, што Пуцін хоча перадаць заходнім лідарам пасланне аб гатовасці размяняць Крым на Донбас.
Не думаю, что это будет в очень таком спрощенном виде, что Путин скажет, что мы отпускаем Украину, но Крым остается за нами. Я думаю, что на такую формулу Путин далеко не готов. Он думает о том, что ему будут возможность обставить всякими иными еще условиями развития собственной Украины. Но при любом раскладе Путин исходит из того, что Запад должен с его точки зрения оставить ему Крым.
Рыфат Чубараў кажа, што ў Пуціна засталося мала часу. Што менавіта можа адбыцца?
Ну, прежде всего, внешнее положение России, санкции, они эффективны, и не исключено, что санкции могут быть ужесточены. Это первое. Второе, падение цен на нефть, прежде всего, и каждый день они не приносят радости Путину. Ожидается, что увеличится на рынке продажа нефти, соответственно, российская нефть еще дальше будет падать в цене. Вот эти как раз экономические факторы, они усугубляют внутреннее развитие России. Очень многие федеральные программы сворачиваются, хотя о них так открыто не объявляется. И буквально, если так развитие пойдет, буквально следующий год он будет очень взрывоопасным с социальной точки зрения для России. Путин хочет упредить это.
Кіраўнік Меджлісу крымскіх татар Рыфат Чубараў аб тым, навошта на самой справе кіраўнік Расіі Уладзімір Пуцін